Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила Александрова. Я буду задавать вопросы нашему эксперту, читать ваши вопросы, читать ваши комментарии. Добро пожаловать на эфир. Наша сегодняшняя тема. Говорим мы с психологом Еленой Картавенко о психологах. Вот, с психологом о психологах, да. Вот, почему, в каком ракурсе...
О себе любим.
Да, в каком ракурсе, что сейчас уже к психологу, в принципе, ходить не стыдно. Например, каждый второй из моих друзей и знакомых ходит к психологу.
Ну, вот. Это еще как сказать-то.
Ну, по крайней мере, есть разные, конечно, мифы, как психолог помогает. Вот. Но мы сегодня хотим поговорить о 7 признаках психолога хорошего. Вот если вы вдруг решили.
А с другой стороны, о тех признаках, которые, можно сказать, вот к этому психологу нельзя.
Ну да, в общем, да, как найти психолога, на что стоит обратить внимание, потому что действительно сейчас очень много предложений, мы можем увидеть различные объявления или какие-то рекомендации в интернете, есть и какие-нибудь ведические психологи, вот, психологи, астрологи, разные гипнологи.
Психологи-гадалки.
Гадалки, да, и вот это вот все, сейчас люди зарабатывают деньги на разных своих способностях, в том числе обманывать людей. Вот как действительно найти специалиста, который вам поможет в вашей сложной ситуации, проблемной, на что стоит обратить внимание, вот об этом мы решили поговорить, такой, можно сказать, ликбез вам дать, да, какой психолог, скорее всего, вам поможет, на что стоит обратить внимание, как понять, действительно ли этот человек вам нужен, вот этот специалист, поможет ли он вам действительно в вашей проблеме и так далее. Что можно у него спросить, что нельзя спрашивать. Вот,
кстати, да спрашивать все можно.
Да, ну, в общем, да, на что, может быть, на какие вопросы психолог вам просто обязан ответить.
Вот тут как раз, да, вопрос, насколько психолог открыт, это одно из, да, как раз... основных пунктов, насколько психолог открыт и готов обсуждать то, что вы спрашиваете.
Угу. Ну вот, мы все 7 признаков хорошего психолога перечислим, так что возьмите себе на заметку, можете это все записывать. И, конечно, ответим на все ваши вопросы. Был ли у вас опыт общения с психологом, понравилось вам или нет? Да, да.
И какой был опыт?
Угу. Возможно, негативный. Вы можете с нами поделиться, что не понравилось, почему вы сбежали от этого специалиста. Или, если вы ходите к психологу, что вам нравится в работе со специалистом. И если вы никогда не пойдете к психологу, тоже интересно, почему. Вот. Ну, тоже позиция, мы ее уважаем. Просто интересно, почему вот вы для себя решили отказаться от такой помощи. Вот вокруг этого всего взаимодействия психолога и клиента, какой психолог хороший, какой вредный, мы с вами и поговорим. Если вернуться к тому, с чего мы начали, это вот различные объявления о психологах, экстрасенсах, астрологах и всего прочего, то можно ли спросить у психолога, какую подготовку он получил, если у него профильное образование, то есть и нужно ли оно, психологическое именно конкретное образование, состоит ли он в каком-то объединении, в котором есть какой-то кодекс, там, да, куда можно на него нажаловаться, в конце концов. Ну, вдруг...
Конечно, есть, да.
Да. Вот эти вопросы, какие нужно задать обязательно, вот, и что нас насторожит, да, если на первом приеме психотерапевт не отвечает на эти вопросы, отказывается или увиливает. Какие вопросы у него должны быть, ответы?
Должны быть. И это можно спрашивать, это один из главных пунктов, да, это образование и подготовка психолога. Но для начала должно быть профильное образование, и должен быть диплом психолога. Он может быть просто психолог-педагог, либо психолог-клинический, да, ну, либо врач-психотерапевт. Вот то, что заявлено психологом, да, и насколько оно отражает ту подготовку, которая у него есть. Но это базовое образование. Как правило, все-таки этого недостаточно, и психологи, которые грамотные психологи, да, которые о своей профессиональной деятельности заботятся, то продолжают учиться дальше и выбирают какие-то направления, которые для них, ну, больше привлекательны. И, как правило, есть очень много разных дополнительных переподготовок или повышения квалификации, то, о чем тоже может говорить о профессионализме.
Угу.
То есть вот тот, скажем так, теоретический пакет знаний, который психолог в общем целом тоже имеет. Это важно. На каких конференциях бывает? У кого учился? Да, вот тут важный момент именно в каких организациях учился. Да, у каких учителей.
Ну вот если говорить о врачах, например, различных таких тоже нетрадиционных практик, типа остеопатов или мануальных терапевтов, я вот заметила, что у них висят дипломы.
Дипломы висят?
Да, у психологов висят дипломы в кабинете.
У кого-то висят, у кого-то не висят, но если даже не висят, то можно спрашивать. Кто-то, зная, что это важно, но это такое еще, скажем, по западному образцу, да, очень важно смотреть и видеть, что прошел психолог, на каких конференциях был, какие благодарственные письма, да, там есть от организаций. Вот как бы это дает представление вообще об опыте.
Угу.
Приглашали его, преподает на конференциях, проводит мастер-классы, выступает на профессиональных конференциях в первую очередь. Сам получает какие-то знания на конференции, это тоже. Все, это все в копилку, в общую как раз того. Он находится, ну, помимо базового образования, да, он находится в той среде профессионалов, где можно обсуждать важные профессиональные вопросы, тем самым повышая свои компетенции и свои навыки. Это очень важно. Психологу невозможно вариться в собственном соку, так скажем.
Mm-hmm.
Это просто нереально. Потому что всегда есть что-то, что необходимо обсудить, обсуждая... повышаешь действительно свой вот уровень профессионализма.
Угу.
Следующий, наверное, тоже такой важный этап для психологов, и это спрашивать надо обязательно, проходит ли психолог свою личную терапию.
Угу.
Вот вообще свою личную терапию. И даже можно спросить, в каком направлении и у кого. Это такая практика распространенная. У нас этого еще меньше, и к этому вопросов, скажем, в нашей культуре пока много, и не все к этому относятся, скажем так, положительно. Но тут даже, в общем, споров, с моей точки зрения, все-таки не должно быть. Психолог, будучи практикующим, и особенно психотерапевтом, и какие-то моменты психотерапевтической работы оказывающей, ему необходима своя собственная терапия, психотерапия и супервизия.
Регулярная. Угу. То есть как к нему ходит, допустим, клиент хотя бы один раз в неделю, да? То есть он хотя бы один раз в неделю ходит на свою собственную личную терапию.
Да, ну то есть должен быть, скажем так, старший товарищ, может быть, опытнее, по которому психолог должен ходить на протяжении длительного времени. И для психолога это такой постоянный процесс.
Угу. Есть ли у вас супервизор? Сколько раз вы ходите?
Есть. Один раз в неделю.
Один раз в неделю. Немножко пояснить, получается, что психотерапевт, ну, каждый...
Без этого никак.
Ну, каждый специалист работает инструментом, да, например, хирург скальпелем, то психотерапевт работает собой. Да,
личностью.
Да. Поэтому эта личность должна быть в порядке, ну, вот в плане каких-то неврозов, тревог,
Для чего это необходимо? Для того, чтобы когда приходит клиент, человек, да, в кабинет, и мои личные, например, какие-то переживания и мои личные проблемы, с которыми я сталкиваюсь, можно было отделить, да, вот в этом тонком процессе психотерапии и не навешивать на клиента свое собственное, да, скажем так, трудности, переживания, свой собственный фон, да, чтобы можно было оставаться в профессиональной позиции по отношению к этому человеку, и тогда можно что-то делать, тогда это будет действительно психотерапия для человека. Потому что сам процесс терапии, он очень тонкий, и в этом случае клиент, человек, он психологически зависит от психолога, от психотерапевта. И на этом как бы есть очень много ограничений для того, чтобы этот процесс был как можно безопасней, но эффективнее для человека. Вот одно из них как раз это психотерапия своя и супервизия своя. Супервизия – это немножечко другое, да, это обсуждение, опять же, с более опытным товарищем, да, ну, с психологом, психотерапевтом, каких-то конкретных определенных случаев, которые могут вызывать трудности в работе.
Угу. Тема вызвала большой отклик. Давайте поотвечаем на комментарии.
Да,
сначала перечислим те два пункта, которые мы уже обсудили. Это образование профильное,
обязательно профильное
образование. Да, и чтобы ваш специалист, вы можете у него об этом спросить прямо, и об образовании, и о том, ходит ли он сам психотерапевту, психологу и супервизору, вот, потому что это необходимо, потому что тот инструмент, которым психотерапевт работает, это он сам, и этот инструмент должен быть в порядке, а не фонить клиенту.
Ну, еще помимо, да, вот образования, к этому же можно отнести разные группы, на которые психотерапевтические, которые может тоже посещать психолог.
Постоянно находиться в сообществе. Профессионалов.
Но
да.
Если так уже быть совсем дотошным, да, это то, что описывается во многих, как бы, хотел сказать, кодексе, но этого нету, но все равно, да, важный момент, насколько профессионально, насколько много, скажем так, публикаций, выступлений, каких-то вот общения в профессиональном кругу у психолога. Угу. Ну так, это я постарался обобщить.
Угу. То есть образование профильное, супервизия, личная терапия и вот нахождение в актуальной среде профессионалов своего дела, ну, да, в каком-то общении, потому что это и профессиональная помощь друг другу, и тенденции разные, и некая дискуссия научная, ну и так далее.
Да, ну еще, конечно, тут можно сказать самообразование, потому что психологи всегда, ну, то есть постоянно быть на вот этой волне, что происходит, да, что вот нового в этой области, в профессиональной, поддерживать свой профессионализм, скажем так, чтением книг, чтением, поиском новых каких-то лекций, новых интересных, да, людей, которые вот дают еще новые профессиональные знания.
Угу. Отвечаем на вопросы. Елена, первый опыт был негативным, а сейчас вроде толковый, но иногда сомнения все равно, так как психолог тоже человек.
Конечно, вот, ой, спасибо большое за комментарий. Конечно, вот психолог тоже человек. Угу. И это один из пунктов, даже мы так немножко забежим вперед, да, это возможность честного вообще обсуждения психологом, то, что он тоже человек. Возможность признания самого психолога, то, что он может совершать какие-то ошибки, он может проявлять себя в каких-то, ну, не как гуру, а как... главное, это профессиональная позиция на равных, скажем так, угу, если обобщить.
Ну, и, наверное, если один специалист, допустим, он семейный консультант, а здесь клиент, у него проблема намного глубже, требует помощи психиатра, например, уже, да, или вот из, это... ну, другого какого-то специалиста более узкого профиля, то сказать себе, да, это не мой клиент.
Да, вот это как раз еще профессиональная честность, насколько я могу свои... У меня есть компетенции, у меня есть навыки, которые могут помочь сейчас клиенту в разрешении его трудностей. Да, и если действительно у меня нет этих навыков, ну, к примеру, нету образования медицинского, там, я не психиатр, да, а человек явно требуется сейчас психиатрическая какая-то помощь, да, и то, что у нас принято в сообществе, тут у моих коллег, мы перенаправляем каких-то, да, вот в таком варианте к специалисту, которому мы можем доверять, можем рекомендовать. А дальше выбор уже самого клиента. Иногда работаем в паре с то есть с психиатром и психологи в том числе. То есть понимая, какие трудности, что именно этому клиенту необходимо, тогда идем в совместную такую работу.
Угу.
Потому что иногда нужны просто медикаментозные какие-то вещи. То же самое, например, касается, если есть опыт и есть подготовка работы с трудными, скажем, кризисными ситуациями. Сюда будет относиться потери, насилие, какие-то экстремальные, забыла, как это правильно, экстремальные какие-то происшествия, которые могут... Ну, случится. Вот, например, теракты, да, посттравматические. Угу. Тут тоже необходима специальная подготовка и образование. Поэтому можно спрашивать у психолога, есть ли у него такие компетенции, есть ли у него такие навыки работы. Либо, например, с детьми. Не все психологи могут работать детской. Особенно с детьми особыми. Да? Вот это совершенно другая категория психологов, которые работают с детьми с аутичным спектром, с детьми-инвалидами. Ну и вот с особыми детьми. Тут тоже своя специфика, надо понимать. Могу я или не могу? Если этой специфики нет, то и честно признаться, что да, я это не могу. Это как раз про честность. Про честность психолога и его профессиональной позиции. Я могу рекомендовать, перенаправить. Да? Mm-hmm. Также будет относиться там, к некоторым видам зависимости. Ну, не все работают с зависимостями. Особенно с наркозависимыми, с алкогольнозависимыми. То есть это вот то, что может себе сам психолог сказать, что да, я не могу. С паническими атаками, к примеру. Ну, во-первых, тут все-таки надо всегда клиническое образование, медицинский психолог. Да, ну, правда, вот психоаналитики работают, успешно работают. Ну, то есть надо понимать, насколько мне мой инструментарий, который у меня есть, может помочь клиенту.
Угу.
Ну, честно себе признаться. Для этого тоже, кстати, нужна терапия. Чтобы вот это вот состояние, скажем так, гуру, такой настройки, что я тут всем могу понять, вот оно как раз не присутствовало в этих терапевтических отношениях.
Да. Читаем дальше. Елизавета, вопросы можно задавать. Задавайте вопросы. Вы имеете в виду психологу на консультации или нам? Нам можно любые вопросы.
Нам можно. Психологу тоже можно. Тоже. Но да. Тут есть тоже особые такие моменты. То, что касается каких-то личностных вещей у психологов, ну, как правило, все-таки не все психологи говорят, ну, и это границы. Например, в психоаналитической школе они очень строго соблюдают эту границу, и информацию о себе для психотерапевтического, да, процесса, как правило, вообще не дают. Но это можно обсудить.
Если сам человек спрашивает, попав в какую-то ситуацию, он хочет спросить психолога, был ли психолог в такой ситуации, или как вы поступаете в таких ситуациях?
Ну, это выбор психолога, ответит, да, и как он ответит. Mm-hmm. Можно какие-то, да, моменты, это исходя, опять же, из ситуации, которая происходит в кабинете. Наиболее, скажем так, для клиента, чтобы это было безопасно и терапевтично, можно ответить.
Mm-hmm.
Но, опять же, это зависит от уже личности самого психолога, от того, как он это может сделать. Кто-то и в каких-то направлениях, в общем, позволяют, да, какую-то информацию о себе давать. Тем более сейчас, если задаться целью, то информацию в интернете можно найти обо всех. Так или иначе, кто-то где-то, есть страницы свои личные, там много информации, да. Но все-таки психологи, скажем так, которые работают с большой группой людей, населения, а себе дают минимально какую-то информацию, личной не выдают.
Угу. Ирина пишет, а как вы определяете, что человеку нужна не психологическая помощь, а психиатрическая?
По критериям, которые есть.
То есть это есть образование,
это образование, да.
И так далее.
То есть то, что знаю из теоретического и практического опыта,
угу,
скажем так.
А, Ника, супервизия и личная терапия – это разное? Получается, два раза в неделю нужно психологу на свою терапию?
Нет, терапия своя все-таки. Кстати, по поводу супервизии. Иногда, когда это только начинается, она может быть и два раза в неделю. И опять же, в психоаналитической школе это так. Я так сегодня про психоаналитическую школу вспоминаю часто. И дальше договариваются в том режиме, ну, чаще все-таки это один раз в неделю, который удобно и психологу, и психотерапевту своему, к которому психолог пришел вот так, да. А супервизия, она может быть, ну, реже, не каждую неделю. Она может проходить в виде разных групповых занятий, когда выносится какой-то случай тяжелый, который связан с моими тяжелыми переживаниями, да, и коллеги, ну, там, опять же, сохраняется второй принцип, даже уже не второй, а один из важных принципов – это конфиденциальность. Сейчас мы о нем тоже поговорим. Да, и коллеги тогда пытаются какие-то идеи, какие-то моменты увидеть со своей точки зрения для того, чтобы психолог тоже осознал, что он в этом процессе, что для него важно и что для него трудно. Ну и увидеть дальше пути решения. То есть это не обязательно один раз в неделю. Вот супервизия, она может быть реже.
Еще раз напомним, что мы сегодня говорим про 7 признаков хорошего психолога, поговорили об образовании, о том, что ваш специалист должен сам ходить к психологу и проходить супервизию профессиональную и быть членом сообщества психологического. О честности в восприятии себя, своего профессионального уровня, ну или как вы сформулировали, вот про честность профессиональную.
Честность, да. Угу. Открытость угу. к диалогу, открытость и честность к самом себе, что я могу, чем я могу помочь, какие у меня есть профессиональные навыки и компетенции для того, чтобы этот процесс психотерапии для клиента был безопасен и эффективен.
Угу. Сейчас напомним наши координаты, пишите свои вопросы и комментарии, и вернемся, чтобы обсудить принцип очень важный, практически первый, это сохранение конфиденциальности, защита личной жизни клиента от любого вторжения. И, собственно, это очень важно в этой теме.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radioteus.ru.
И писать нам прямо в комментариях к трансляции, что вы делаете. Спасибо вам большое. Видим все ваши вопросы, будем стараться отвечать. Итак, конфиденциальность, как вот такой очень важный, такой прямо кит такой, на котором строится общение.
И сейчас он очень актуальный. Сейчас актуальный и обсуждается и в сообществе, да, профессиональном. И еще связано это с интернетом очень часто, потому что то, что происходит в кабинете, это очень интимные, и это индивидуальные личностные вещи. И выносить за рамки кабинета этого процесса, психолог просто не имеет права. То есть все, что обсуждается, все переживания, это остается только в этом кабинете между этими двумя людьми. Даже в отношении, например, детей, когда идет консультация или терапия с ребенком, то, что происходит, родителям не говорят. Да? То есть можно какими-то общими чертами то, что обрисовать ситуацию, да, и найти пути решения, рекомендации дать. Но сами переживания, которые или какие-то события, которые происходят, и которые ребенок готов сказать, вот это не обсуждается. Это как раз о том, чтобы этот процесс был безопасен для клиента, чтобы он мог действительно притронуться к каким-то таким вещам для него значимым и иногда больным, и чаще, да, и чтобы это было безопасно, чтобы не выносилось и на обсуждение, на какие-то оценочные вещи других людей для него значимых.
Еще ведь психотерапевт может прийти домой и рассказать своему супругу: сегодня, такой клиент приходил вообще, там, кошмар, что у них в семье творится, например, да?
Для этого нужна супервизия.
То есть такое не происходит.
Чтобы можно было обсудить с членами сообщества профессиональным, да, какие-то вещи, которые вот для психолога, для самого стали вдруг значимы, да, или тяжелы на данный момент. Такое же тоже бывает. Нередко, скажем так, да, особенно если это касается каких-то кризисных ситуаций. Вообще, то, что принято, во-первых, во всех бюджетных организациях, во всех организациях благотворительных фондах, и в некоторых вариантах в частной практике, все-таки реже, да, изначально, когда только приходит на первую консультацию, это оговаривается. Это оговаривается и подписывается даже документ. Соглашение на информацию. Почему в организациях? Потому что...
Соглашение на что?
На то, что вы даете эту информацию о себе, там фамилия, имя, отчество, к примеру, да, год рождения, и о неразглашении этой информации. Для организации понятно почему, да, потому что надо отчитываться, и это для них необходимо. Но это та минимальная информация, которую могут дать. Правда, там иногда телефоны, да, адреса, но опять же, с учетом того, что это дальше не распространяется никуда. И вот это ответственность психотерапевта или психолога, чтобы эта информация не разглашалась. Конечно, все, что, конечно, происходит в кабинете, даже в общем, даже не обсуждаем. Это не может выноситься за рамки кабинета.
Ну, то есть, когда психолог своими коллегами обсуждает, он не называет имя.
А когда, да. Вот, да, угу. Следующий момент. Во-первых, все-таки есть такой момент обучения, угу. И это необходимо для того, ну, как врачам, для того, чтобы все-таки им научиться, им же надо попробовать и уже на клиента, которые, да, какие-то угу. Процедуры, которые они учатся. Также происходит и с психологами, только есть некоторые оговорки. Информация, как правило, выдается очень обобщающая. Ничего личного. То есть никаких конкретных личных данных.
Чтобы нельзя было
данных,
восстановить нельзя было конкретного восстановить. Человека по этой истории.
Да, да. Угу. Чтобы этого не было. Единственное, что, конечно, встречаются такие случаи, что как можно пытаешься, ну, как из своего преподавательского опыта, могу сказать, да, то есть вот даешь какой-то случай, но они иногда настолько похожи и настолько откликаются, ну, что человек может подумать, что да, это вот про меня. Какие-то вещи, даже там, будучи я, когда студенткой была, и нам что-то рассказывали, как говорят, да, все нашел в себе, кроме родовой горячки. Mm-hmm. Да, вот какие-то такие моменты бывают. Но, опять же, это не должна быть личной информацией. То есть как можно обобщающей то, что происходит и говорят, например, там, по радио, в средствах массовой информации, на это... Если готов клиент обсудить свой случай и вынести его в том объеме, в каком он готов, но это должно обсуждаться быть, тогда можно его информацию и его историю выкладывать в интернет, к примеру, да? Угу. С его разрешения. Если не готов, то все-таки прибегают к таким моментам, что вообще не говорят, что это конкретный клиент. А пытаются обобщить, чтобы это было как можно меньше узнаваемым какой-то там... Ну, вот как можно в общих чертах. Угу.
Ну, еще, наверное, важно подчеркнуть, что встреча клиента и психолога происходит в отдельном кабинете, не у вас дома.
А, он это отдельно, это следующий очень, да.
Не на свежем воздухе, так скажем,
не в собственной машине. Были да. такие случаи, знаю, как бы из опыта, угу. Особенно это опыт для начинающих психологов, это все-таки должен быть отдельный кабинет, потому что это те границы, угу. Нейтральные, скажем так.
То есть не дома у клиента, не дома не у психолога, дома. Не в машине, не в парке.
Есть моменты, связанные, там, например, с какими-то психологическими консультациями или патронажем, которые могут такой выход, но это не про психотерапевтическую помощь в первую очередь. Да? Mm-hmm. То есть в некоторых организациях есть и обязывают сотрудников выезжать, ну, в силу специфики mm-hmm. их работы. Да, и выезжать, и находить как бы один раз выезд на дом с определенными целями. Но все-таки это разделяют эти моменты психотерапевтические, да, и просто вот оказание каких-то других социальных услуг. Угу. Насколько это можно разделить, это тоже уже будет зависеть от каждого организации.
Вопрос логический вот от Татьяны. Онлайн-консультация с психологом. Есть ли в ней смысл?
Есть, почему бы нет, да, тут вот по поводу онлайн-консультации, я тоже, это мое личное, я тут задумалась, думаю, да, есть, конечно, трудность некоторая, потому что в кабинете все-таки это немножко другой процесс, и это именно психотерапевтический процесс, и я знаю, что вот, опять же, психоаналитическая школа, почему к ней все время возвращаюсь, они очень строго соблюдают все эти рамки, да, и все эти правила, границы, и они одни из первых, кто их вообще так вот обрисовал. Для них онлайн-консультация, ну, в общем, неприемлемая такая вещь. Ну, вот с теми коллегами, с кем я общаюсь, да, потому что немножко другой процесс. Но есть ситуации, в которых онлайн-консультация, в общем, она возможна. Ну, во-первых, это когда касается каких-то моментов просто как консультирование, не терапия, а именно консультирование. Консультирование в отношении, например, детей, да, какого-то поведения детского.
Родителей. Да, родители обсуждают со специалистом, как ему с детьми.
Да, такой
себя,
момент.
Да? Какими-то трудностями.
Угу. Ну вот сейчас набирает силу как раз и терапия в онлайн-консультациях. Там есть свои тонкости, есть свои особенности, которые надо учитывать. Ну вот моя личная позиция, что, например, я могу консультировать по... Опять же, каждый психолог выбирает для себя и озвучивает честно эту позицию, вот о чем. Да, там, если есть возможность приехать и хотя бы несколько консультаций есть личных, ну, вот как бы из моего опыта, это приветствуется тогда, да, тогда мы можем этот процесс как бы ввести в нашу там общение, да, и в нашу работу совместную. А если это только онлайн, то тогда понимать, какие у нас цели, задачи, и что мы в этом случае можем сделать. Это про честность тоже. Но они вот очень, очень успешные на самом деле. Вот есть сайты, например, сайт о помощи людям, перенесшим насилие. Да, это необходимо, и это очень помогает. Тут вот, да, тут онлайн-консультации, консультации, скажем так, в виде переписывания, ну, то есть как переписки. Угу. Тоже какие-то конкретные советы, которые могут дать.
Угу. А, Лена спрашивает, здравствуйте, как выбрать психолога для мамы? Вообще для не для себя, а для другого человека можно ли выбирать
психолога? Для другого человека можно порекомендовать другому человеку. Угу. Да, а вот насколько он готов и насколько он все-таки хочет сейчас впуститься в этот процесс, да, там консультирование или терапии, это уже его выбор.
Угу. Татьяна, здравствуйте. Имеет ли право психолог выработать линию поведения для клиента и направлять его именно по этому пути?
Сейчас, минутку, я просто вот еще по поводу, да, по поводу мамы. Тут у меня сразу так ассоциация. Если мама уже в пожилом возрасте, да, тут есть еще некоторые особенности, можно спросить у психолога, есть ли у него опыт работы с пожилыми. Ну вот, да, если это маленькие дети, тогда спросить, а есть ли опыт работы там с младенцами, потому что есть такие психологи, и у меня такой опыт есть, да, когда вот работают именно с маленькими. То есть вот есть ли опыт работы с этой категорией людей, к которым там относитесь вы или ваши близкие?
Угу.
Да. Можно еще раз комментарий? Вот
Татьяна,
последний.
Здравствуйте. Имеет ли право психолог выработать линию поведения для клиента и направлять его именно по этому пути?
Вот это хороший вопрос, спасибо большое. Выбор остается за клиентом. Это как раз про то, насколько психолог, если он начинает, да, скажем так, в кавычках, продавливать свою какую-то точку.
Или советовать.
Или советовать. Всегда можно задуматься, в общем, в этом случае, что тогда происходит в нашей терапии, в нашем как бы процессе. Потому что все-таки выбор – это выбор клиента, что делать с этой ситуацией. Психолог задает вопросы, да, задает те, которые могут наводить на осознание, на какие-то понимания, на отреагирование своих чувств. Ну вот прямо так сказать, что вот, ну я грубо скажу, да, там возьмите и разведитесь своим мужем, зачем вам, ну в общем целом это как-то не совсем корректно будет. Ну, во-первых, потому что это тогда все-таки не выбор клиента, и это будет, так как клиент все-таки зависим психологически от психолога, это давление. А во-вторых, не так легко это взять и сделать. Все-таки, если нет внутренней готовности. Потому что если человек готов к каким-то изменениям на данный момент, то он это может сделать уже сам.
Угу. Напоминаем координаты и вернемся к вашим вопросам. Наша сегодняшняя тема – 7 признаков хорошего психолога.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Да, мы действительно все внимательно читаем. Елена, вопрос. Чем отличается терапия от консультации?
Консультация может быть и единовременно, то есть одну консультацию, да, можно дать рекомендации по тому, как там в какой-то ситуации, да, как можно наиболее лучшим способом для себя ее разрешить. А терапия все-таки она чаще процесс длительный, и она относится к своим внутренним потребностям, переживаниям, травмам, то, что переживается продолжительное время.
Угу.
Ну, так вот, это очень так, скажу, поверхностно сказала.
Вы держите какие-то бумажки в руках.
Да, что да, вот такое? Я хотела как раз сказать то, что вот мы перечисляем, и то, что, наверное, надо знать даже тем людям, не только профессионалам, психологам, а психологам это вообще обязательно, да, почитать. Есть такой этический кодекс психолога. Он есть в интернете. Вот мы тут распечатали, он тут у нас получился так на 7 страницах. Он был принят 12 февраля 2012 года. И людям, которые идут как раз к психологу, можно прочитать, можно понять, что я в этом случае, на что обращать внимание. Да? Тут просто очень подробно написано, мы не стали останавливаться на каждом из пунктов. И конфиденциальность в том числе.
Угу.
И тут есть принципы, которые включают то, как, по каким принципам должен работать психолог. И вот если психолог соблюдает эти принципы, которые записаны в кодексе, это тоже очень важный момент, на который надо обращать внимание.
Вот
можно, если... конечно, просто принципы сказать, то, что включается.
Ну, давайте перечислим.
Так, давайте это быстро перечислим. Так, принцип уважения, да, и достоинство прав, свободы и личности. То есть, если кратко так, очень кратко сказать, что психолог не может давать никаких оценочных суждений тому, что с вами происходит и какую позицию вы занимаете.
А может ли он оценивать ваших близких, которые вас обижают, или начальника, который к вам несправедлив?
Нет, да, вот оценочных таких суждений не должно быть. Но самое главное, не должно по отношению к вам. То есть если у психолога не совпадают какие-то, скажем так, даже ну, то, что часто встречается, какие-то религиозные представления о своей картинке мира, и она не совпадает, тут надо, чтобы психолог выдерживал свою профессиональную позицию. Он не может навязывать вам свою систему ценностей. Это важно, да? Ну и также в отношении как бы других пунктов важных для вас, личности и достоинства. Дальше это конфиденциальность. Мы уже кратко сказали. И к конфиденциальности еще будет относиться соблюдение границ. Да, помимо того, что это не разглашение, это безопасность, которая создается в кабинете, в этом пространстве, это еще границы, которые тоже, в общем, соблюдает психолог. Очень. Так, да, дальше. Сейчас потом еще вернусь к этому пункту. Так, принцип компетентности. То, что мы сказали, это про профессиональные навыки, компетенции и возможность обучаться и супервизию свою тоже вести. Потом принцип ответственности, то есть психолог отвечает за этот процесс, за свою, в общем, целость, честность тоже, да, насколько я могу оказать помощь в той или иной ситуации. Ну, тут подробно написано, я не буду сейчас, чтобы не нанести вред, не нанесение вреда и решение этических каких-то дилемм, которые могут возникать. Ну и принцип честности. Вот, пожалуй, самые основные. Если вернуться еще к границам, то, что сейчас тоже очень сильно обсуждаемо в профессиональном сообществе, это соблюдение границ, невозможность перенесения терапевтического процесса в любые другие пространства, скажем так. Невозможно, то есть для психолога, переходить на какие-то приятельские, дружеские отношения. Это очень пагубно может и как бы оказывать на психотерапевтический процесс. Невозможно, например, ходить с клиентами в кафе, в рестораны и
подвозить
прочее.
До дома.
Подвозить клиента. До дома.
Или
да.
клиент своего психотерапевта.
Да, ну вот это совсем... Если вы психотерапия, особенно это действительно психотерапия, да, а не просто консультирование, то вот эти рамки очень важны, потому что это все будет влиять на сам процесс психотерапии. Тем более, я даже, ну, сейчас скажу, сейчас для многих это уже стало понятно, но какие-то другие зависимые отношения, например, склонение к сексуальным контактам, вот ни во время терапии, ни после терапии этого просто не может быть, даже после терапии. Обсуждается этот вопрос, и есть некоторые авторы, которые как раз говорят, что, ну, может быть, после 5 лет после терапии, когда человек прошел терапию, да, какие-то могут быть отношения там дружеские. Но вот это обсуждаемый спорный вопрос. Кто-то настаивает на том, что нет ни в коем случае.
Есть школы, в которых даже если клиент и терапевт, психолог встречается в общественном пространстве, например, на да. концерте или в кинотеатре, или в кафе,
психолог
то он не
имеет
узнает друг
права
друга.
Первый подойти. Это mm-hmm. право клиента. Если клиент готов и хочет подойти, он имеет право это сделать. А психолог нет. Не перейти на другую сторону не с криками «Ой, здравствуй, как я тебя рад видеть!» Потому что это может ну, опять ввести какие-то моменты как бы небезопасности, неэффективности терапии, которые у клиента происходят. Вот. Также, ну, как про дружеские да, моменты, еще очень тоже спорный, обсуждаемый сейчас момент в сообществе – это насколько может быть преподаватель, например, своим психотерапевтом. Mm. Ну, то есть преподаватель, от которого студент,
например,
в первую очередь,
он
первое.
Учится на психолога, да. у него есть преподаватель. Первую, может ли этот преподаватель быть?
В первую очередь, конечно, это когда получает первое высшее образование, вот именно психологическое, потому что это немножко совершенно другие функции и роли. И от преподавателя студент все-таки зависит. Да? Эта позиция такая более, скажем так, сверху, более доминантная. И в этом случае тоже не может быть полностью как психотерапевтического как бы так, эффекты процесса. Угу. Поэтому тоже большой вопрос. И то, что вот последнее я даже читала в интернете, статьи, которые ужасают на самом деле, то, что этим очень, скажем, ну не очень, а довольно часто встречается, сейчас этим пользуются. И те, скажем, случаи, которые даже описаны, ну, это тяжело и для студентов тоже. Они, получается, в очень зависимом положении, очень ранимы угу. в этом случае. Ну, а, конечно, никаких социальных контактов. Вот это все про границы. Невозможно вовлекать клиентов в какие-то свои как бы нужные, нужды и какие-то осуществление каких-то своих потребностей.
Угу. А вот Лилия спрашивает, можно ли ходить на психологическую группу к одному психологу, а потом еще лично консультироваться у другого? Групповая и личная.
Групповая
терапия.
Личная может быть. А, тут вот
а к двум психологам на личную?
Нет, вот к двум на личную тут никак. И даже есть такие моменты, когда приходит, например, семья. Тут важно понять, если каждый из них ходит куда-то еще на личную терапию, то в этот момент эта личная терапия должна прерваться. Они, ну, либо они выбирают личную терапию у каждого, либо они выбирают семейную, общую, и тогда они ходят к психологу.
А если психолог не является женатым человеком, может быть, он быть семейным консультантом?
Есть школы, которые говорят, что в общем целом даже 25 лет надо прожить в семейном, успешном. Ну, вот это такие моменты тоже очень спорные. На самом деле, не обязательно психологу переживать какие-то те же вещи, что переживаются клиенту, да, он должен иметь навык профессиональный для того, чтобы это разрешать. Ну и вообще тоже психологи, что же люди, и у них свой процесс идет, свой процесс и в семейной там системе, и в рабочей системе. И понятно, что не всегда все гладко, и не всегда... И это тоже процесс роста. Это надо понимать, что вот как раз для чего нужна личная терапия, да, чтобы выходить и расти дальше личностно, да, разрешая какие-то свои трудности. Но совсем не обязательно, чтобы психолог переживал тот же опыт, что и клиент. Но, например, это почему я сразу вспомнила, например, такие тяжелые моменты, связанные с насилием, да, может психолог в этом случае помогать. И очень успешно. Но для этого должна быть пройдена своя собственная терапия, особенно то, что касается вот этих кризисных вещей. Потому что если не пройдена терапия, если у психолога есть своя незакрытая травма, связанная с этим, да, то тогда, во-первых, можно повторно травматизировать клиента и самому тоже выйти из профессиональной позиции и еще повторно пережить эту собственную травму. Ну, все-таки не секрет, что в психологи очень часто идут люди, у которых имеют свои собственные какие-то трудности, да, но которые дошли до осознания того, что я хочу эту проблему решить. И кто-то решает и успешно решает, и тогда успешно помогает другим. Но кто-то не совсем решает. И тогда, может быть, такое, к сожалению, встречается и довольно часто сейчас, когда компенсируются какие-то вещи. Вот именно в терапии в отношении клиента.
Угу.
Вот это надо понимать, это надо отслеживать и как бы вовремя остановиться. Потому что, например, еще то, что важно, клиент всегда имеет право выйти из терапии. Да, ну вот другое дело, что можно обсуждать, почему и как. И это всегда вопрос обсуждения, и это всегда вопрос того, насколько я могу со своим терапевтом доверительно обсудить, что я... Вот у меня такие потребности. Я вот так думаю, мыслю, переживаю. Если есть, то да, можно. А вот если есть ощущение, что я боюсь сказать это терапевту, да, что он вот может меня осудить или еще вот какие-то такие, да, то тогда вопрос себе, что у меня происходит сейчас с терапией, и все-таки попробуйте это обсудить. Дальше посмотреть, как это будет. Насколько терапевт это может принять и может с этим тоже работать. Это угу. отдельная часть работы.
А последний маленький вопрос. Прежде чем мы все перечислим вот эти 7 признаков наши. Сейчас очень много книг по популярной психологии, да, и книги, способны ли книги, и помоги себе сам, вот этот принцип, да, чтения книг психологов, помочь человеку, испытывающему проблему?
Да, есть такое даже библиотерапия, да, конечно, информацию, которую мы получаем, так или иначе, читая статьи, слушая там радиопередачи, вебинары, потому что ну, на вебинаре невозможно за 1,5 часа там решить очень глобально что-то, оно дает момент осознания, и что-то человек может сам решить, увидеть, да, себя в этой ситуации, как-то направить дальше, где я могу взять ресурс для того, чтобы решить. И на самом деле, вот еще один важный момент, тоже связанный с психологами. Все-таки психолог, скажем так, компетентный и профессиональный, не будет настаивать на терапии для всех. Да, есть люди, которым нужна помощь. А есть вещи, которые, они как процесс роста, да, они могут болезненно быть, они могут как кризис. Человек адаптируется, но, в общем, это не значит, что ему обязательно сейчас вот бежать к психологу. Он может прочитать тогда в этом случае действительно какую-то литературу и для себя что-то решить. Но если случай вот внутренне нету как бы опоры и поддержки, и что-то надо, что необходимо обсудить, да, вот тогда, да, можно... идти. То есть вот позиция психолога, что я не буду тут лечить всех. Хотя есть такое, да, что все мы немножко просто недообследованы, и даже термин есть медицинский, да, практически здоров. Но человек сам должен к этому прийти и сам должен решить для себя, сейчас я готов или все-таки я смогу решить. Какие-то проблемы сам.
У нас это одна вот... минута, да, для того, чтобы
перечислить 7 качеств.
Давайте просто перечислим без образованности.
Так, образование обязательно, да, образование, своя супервизия и психотерапия, соблюдение этических кодексов, этического, психологического для психолога. И он тогда уже включает вот все ниже дальше сказанное, что можно включать. Да, это открытость, честность, признание своих ошибок, умение соблюдать границы, умение оставаться в профессиональной позиции. Ну и, конечно, еще добавлю, что не каждый психолог подходит к всем. То есть вот тут надо еще найти своего психолога по личным каким-то вещам, когда вы видите, понимаете, что да, вот этому человеку я могу доверять.
Именно доверие, могу. Да? Доверие. Ключевая эмоция, то есть переживание.
Да, ну вот по списку пройти, да, а дальше, когда вы уже встречаетесь лично, тогда насколько я могу этому человеку доверять. Даже чисто внешне, когда вот, например, я рекомендую своих коллег, зная, и я всегда даю сразу несколько рекомендаций, ну, то есть, чтобы человек мог сам увидеть и выбрать, какой из психологов для него лично может подойти.
Угу. На этом заканчиваем. Спасибо вам за вопросы, комментарии.
Спасибо.
До встречи в следующих эфирах «Формулы семьи» каждый будний день в 14:00.
Да, до свидания.
Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».